Информация к размышлению 6. Снова директор ФБР Джон Эдгар Гувер. Через полчаса после того, как Гувер в 20-м году блистательно провел ночь длинных ножей против левых в Чикаго, раскаленным и душным, дождей не было уже 3 недели, солнце пекло невероятно, астрологи, которых после окончания войны расплодилось невиданное множество, предрекали конец света и планетарные столкновения, собрался съезд республиканцев, который должен был выдвинуть своего кандидата на пост президента. Ставили в основном на мультимиллионера Вильяма Томпсона. Тот состоялся на медиплавильных заводах, тесно связан с армией, сталелитейной промышленностью и банками Моргана. Однако опасались, что демократы начнут кампанию протеста, поскольку возможный кандидат возглавлял миссию Красного Креста в России и совершенно открыто при этом заявлял, что снял со своего текущего счета более $1 миллиона, обратив их не на лекарства и продовольствие, а в оружие для белого движения. Дискуссии в штабе партии были жаркими, время шло, решение не принималось. Председатель Хейс пытался примирить разные течения, но не мог. Томпсона провалили. Сработало незримое влияние группы Рокфеллера. Ночью, накануне заключительного заседания съезда, было собрано заседание мозгового и политического центров штаба. Группу Моргана представляли сенатор Генри Кэббот Лодж и Джеймс Вотсворт, владелец газеты «Чикаго Трибьюн». Маккормик защищал интересы International Harvester Company. Ку-клукс-клан осуществлял свое весомое влияние через сенатора Уотсона из Индианы. Именно в эту ночь на узкое совещание был приглашен директор и издатель Harvest Weekly Джордж Харви, который славился умением из гения сделать болвана, округлого идиота представить великим мыслителем.
«Созидание начинается с раскованности воображения», — говорил он своим репортерам. «Придумайте статью, а уж потом подгоняйте под нее человека, факт, страну, историю, черта, луну. Это ваше право. Пусть только задумка служит моему делу. В свое время я придумал Вудро Вильсона, и он стал президентом. Я первым понял необходимость переворота в Бразилии, придумал его, и он произошел. Вот так-то, ребята, смелость, раскованность и убежденность в победе. Все остальное я оплачу. Валяйте вперед, и главное, не оглядываться».
Харви приехал в Чикаго из Вашингтона, где он встретился с Джоном Эдгаром Гувером вечером. Говорили 2 часа, обсуждали возможных кандидатов. Харви ставил быстрые, резкие вопросы, Гувер отвечал с оглядкой, он не считал нужным открывать все свои карты. То, что он теперь начал вести досье не только на левых, но и на сенаторов и конгрессменов, было его личной тайной, об этом не знал даже министр.
«Послушайте, Джон, — сказал наконец Харви, — не надо играть со мной в кошки-мышки. Я догадываюсь, как много вы знаете, мне будет обидно за вас, если вы не подскажете, кто из возможных претендентов на пост президента замазан. Если нашего человека истаскают мордой об стол после того, как за него проголосует республиканская партия, вам станет трудно жить. Я вам обещаю это со всей ответственностью».
Гувер тогда ответил: «Я не из пугливых, Джордж. Я поддаюсь ласке. Грубость делает меня несговорчивым.
Если мы пройдем в Белый дом, я обещаю вам поддержку нового президента и полную свободу действий во благо Америки».
«Это теплее», — улыбнулся Гувер. «Я бы не советовал вам ставить на возможного кандидата Эльберта Хэри. Пусть он президент наблюдательного совета концерна US Steel Corporation, пусть он дорого стоит, но его не любят. В юности в колледже его били за то, что набежал девушек. Не ставьте на губернатора Лоудена. На него покатят бочку, потому что его ребята неосторожно работали с теми, кто держит подпольную торговлю алкоголем. Он на мушке прессы. Ищите темную лошадку, иначе демократы побьют вас».
«Вам лично выгодна победа серости?» — спросил Харви.
«Да?» — сразу же ответил Гувер. «Вы умный, с вами нет нужды хитрить. Мне выгодна серость, потому что мне 26, и я хочу состояться. А это можно сделать лишь тогда, когда над тобою стоят невзрачные люди. Яркий президент не простит мне меня, ибо я очень хорошо знаю себе цену».
В час ночи после яростных схваток в огромном номере отеля «Блэкстон», где жил председатель партии Хейс, секретарям было приказано срочно разыскать того самого сенатора из Огайо, который требовал для Америки не героев, но целителей,
Им был Уоррен Гардинг, высокий, вальяжный, красивый, одетый так, как нравилось американцам, простодушный и открытый. Что еще надо Америке? Когда Гардинга привели в номер, Харви, не поднимаясь с кресла, потер уставшее лицо жесткой пятерней, долго причесывал жесткие волосы, нервы ни к черту, пора бросать эту изматывающую работу создателя президентов, хоть и отлично оплачивается, но забирает все силы. Закурил сигару и спросил. — Мистер Гардинг, я вижу, вы пьяны. — Ответьте честно, вы в состоянии понимать наши вопросы или хотите часок отдохнуть?
— Мистер Харви, я рожден на юге, поэтому умею пить. Мне легче отвечать вам, когда я под мухой. Я тогда говорю смелее. Я перестаю опасаться ваших змеиных колкостей. Я знаю, какой вы дока в вашем деле, вот так-то.
— Змея не колется, она жалит, — заметил Харви. — Но если вы делаетесь смелым после того, как хорошо хлебнули, тогда скажите нам. Если мы сейчас выдвинем вашу кандидатуру на пост президента, кто сможет ударить вас, поймать на чем-то и скомпрометировать так, чтобы вместе с вами провалилась партия?
— Я чист, — ответил Гардинг упавшим голосом.
Слишком уж неожиданно было все происходившее.
Никто не сможет меня ударить или замарать, я чист.
В марте 21 года Гардинг стал президентом. Бывший заместитель министра военно-морского флота США Франклин Делано Рузвельт, выставлявшийся демократами на пост вице-президента, поздравил соперника одним из первых. Председатель республиканской партии Хейс получил пост министра почт. Министром финансов стал миллиардер Меллон, который представлял интересы сталелитейных, алюминиевых, угольных и нефтяных корпораций. Министерство торговли возглавил бывший директор АРА Герберт Гувер. Министерством юстиции сделался ближайший друг президента Харри Догерти. Сев в Белый дом, Гардинг сразу же провозгласил свою внешнеполитическую концепцию. Америка прежде всего. По поводу внутриполитической стратегии новый президент предпочел отмолчаться, заявив, нам необходимо по-настоящему возродить религию. Библия – моя настольная книга. Меллон внес уточнение, проведя закон об отмене налога на сверхприбыли. Инициативный человек может добиться всего, если только законы и налоги не калечат его инициативу. Финансисты начали качать из налогоплательщиков деньги. Гардинг предался веселью. В Белом доме на втором этаже каждую ночь собирались его друзья во главе с новым блюстителем законности Догерти. Дым стоял коромыслом. На рассвете президент уезжал из своей резиденции подышать свежим воздухом. Для него снимали номер в отеле. Там ждала подруга, мать его незаконной дочери. Агентура докладывала о ночных бдениях Джону Эдгару Гуверу. Начальник отдела информации складывал донесения в свой личный сейф, который хранил дома. Догерти его делами не интересовался. С тех пор, как новый министр назначил своим специальным помощником Джесса Смитта, вся политическая часть юридического ведомства страны перешла, как и обещал накануне выборов Харви, безраздельно в руки Гувера. Но в любой стране политика не может быть не увязана с экономикой. Джон Эдгар Гувер знал все о том, что вытворял полковник Чарльз Фобс, приглашенный новым президентом на пост начальника управления помощи ветеранам войны. Он покупал у бизнесменов кирпич, стекла, дерево для госпиталей по невероятно высоким ценам. Деньги-то не свои, государственные. А продавал эти дефицитные товары строителям за центы. Разницу делил с теми, кто покупал. Директор строительной фирмы Jacobs & Barwick, Джеймс Барвик, продал Фобсу мастику для полов. Правительство уплатило за нее 70 тысяч долларов. Этой мастики хватило бы для строительных нужд управления помощи ветеранам войны на 100 лет. Друзья из фирмы Thompson & Kelly приобрели у Фобса лекарств и бинтов на полмиллиона долларов. Однако же истинная цена этих товаров, как подсчитали эксперты Джона Эдгара Гувера, составляла более 6 миллионов долларов. Разницу поделили. Вино лилось рекой, девочки из мюзик-холлов танцевали на столах, гудели от души. Министр внутренних дел Фол продал топливному магнату Догони нефтяные резервы военно-морского флота США. Взятка, которую получил министр, исчислялась в 400 тысяч долларов. Министр юстиции Догерти работал умнее.
Контакты с подпольным миром торговцев наркотиками и алкоголем осуществлял его специальный помощник Джесс Смит. Операции по прекращению возбужденных уголовных дел и торговлю помилованиями курировал адъютант Смита, агент Министерства юстиции Гастон Милли. Он передал наверх 7 миллионов. Взятки менее 50 тысяч не принимались. За 3 месяца Джесс Смит пропустил через свои руки 30 миллионов долларов. И в это время грянул гром. Опасаясь разоблачений, вышел в отставку министр внутренних дел Фолл. Полковник Фобс был отдан под суд, пресса начала скандал. Джесс Смит пришел к Догерти.
— Гарри, — сказал он, — надо рвать связи, мне кажется, за нами следят.
— Кто? — поинтересовался Догерти.
— Кто может следить в этой стране за министром юстиции? Кто подпишет приказ на установку наблюдения? Кто разрешит допрос свидетелей? Кто санкционирует начало дела? — И я, — он рассмеялся, — вряд ли. Хотя я и пью по утрам Блад Мэри, но горячка у меня пока еще не началась.
— Гарри, — сказал Смит, — я стал бояться самого себя.
— Малыш,
— укоризненно вздохнул министр Догерти, — я не узнаю тебя.
— Лучше я уйду, Гарри. Мне хватит на то, чтобы обеспечить счастливую жизнь даже праправнукам. Я больше не могу быть в деле, пойми.
Мы вместе пришли сюда, малыш, мы вместе отсюда уйдем. Иного выхода у тебя нет, заруби это себе на носу. Я прощаю друзьям все, что угодно, пусть даже они переспят с моей самой любимой подружкой. Но я не прощаю дезертирство. Это как выстрел в спину, ты понял меня?
Я тебя понял, но и ты постарайся меня понять, Гарри. Не ты, а я беру деньги от тех, за кем идут наши же шпики. Не ты, а я гоняю по городу, прежде чем положить эти деньги в банк. Не ты, а я потею, пока кассир пересчитывает купюры, ибо я все время думаю про то, что деньги эти могут оказаться меченными. И зазвенит пронзительный звонок, и выбегут полицейские и схватят меня. Гарри, мне было так хорошо, когда я держал свой магазин. Отпусти меня, Гарри.
— Иди проспись, малыш,
— ответил Догерти и ласково потрепал своего помощника по затылку.
— Ты неважно выглядишь. Отдохни, малыш.
Джесса Смита нашли в номере отеля с головой, разнесенной пулей 8-го калибра. Кольт валялся возле радиатора отопления. Пока убивали его друга, Догерти проводил ночь в Белом доме, весело пили своей командой. Алиби было абсолютным. Наутро он выступил с заявлением для печати.
— У Джесса был диабет,
— сказал Догерти, сдерживая рыдания.
— Это очень коварная болезнь. Она отражается на рассудке. Она привела к самоубийству многих людей, прекрасных и чистых. Я буду всегда помнить моего нежного, доброго, доверчивого друга Джесса Смита. Это был самый благородный человек из всех, с кем меня сводила жизнь.
Разыгрывалось действо более циничное и страшное, чем его изображали на картинках, списанных с тех перов, которые закатывались сильными мира во время чудовищной чумы. Страна клокотала, как закупоренная кастрюля на раскаленной плите. Во время одного из приемов в Белом доме, куда был приглашен начальник Бюро особой информации Министерства юстиции Джон Эдгар Гувер, вице-президент США Калвин Кулидж, державшийся, как обычно, особняком, спросил молодого юриста: «Как вы думаете, кто из сильных правоведов сможет публично отмести всю ту скандальную информацию, которую распространяет про администрацию некоторые газеты?» Гувер посмотрел прямо в глаза Кулиджу. Трудно откашлялся и ответил вопросом на вопрос.
«А вы действительно полагаете, что можно обойтись без публичного разбирательства?»
Через несколько недель президент, возвращаясь из турне по западному побережью, скоропостижно скончался в номере отеля «Палас» в Сан-Франциско. Сначала медицинское заключение о гибели Гардинга гласило, что смерть наступила из-за кровоизлияния в мозг. Затем была выдвинута новая теория – отравление крабами, которые президент изволил откушать на пароходе. Однако же крабов вообще на пароходе не было, да и никто из сопровождавших его симптомов отравления не ощущал. Первое правительственное сообщение гласило, что внезапная смерть наступила, когда возле несчастного находилась лишь его жена. Однако же вскоре пришлось признать, что рядом с ним был и его лечащий врач, бригадный генерал Чарльз Сойер. Истинную причину можно было понять, произведя вскрытие президента. Однако же вскрытие произведено не было.
А затем, чем громче звучали голоса, требовавшие расследования истинных причин гибели президента, тем таинственнее развивались события. Личный доктор президента генерал Сойер был найден мертвым в своем кабинете на вилле Вайтокс Фарм. Адвокат Томас Фельдер, приглашенный министром юстиции Догерти на место погибшего Джесси Смита, умер при таинственных обстоятельствах после того, как его привлекли к судебной ответственности. При загадочных обстоятельствах погибли подельцы полковника Фобса и министра юстиции Догерти, бизнесмен Томпсон и член руководства республиканской партии Джон Кинг, топливный магнат Эдвард Дагенни, передававший взятки министру иностранных дел Фоллу, был убит выстрелом из кольта своим секретарем, который, в свою очередь, был обнаружен в соседней комнате мертвым. Версия была типичной для той поры самоубийства. Через 5 часов после смерти Гардинга бледный до синевы вице-президент Кулидж был приведен к присяге и сделался 29-м президентом США. Он никого не поменял в правительстве, кроме министра юстиции Догерти. Он никого не понизил и не повысил в должности, кроме Джона Эдгара Гувера, который в возрасте 27 лет был назначен им директором Федерального бюро расследований. После того, как назначение было утверждено, Кулидж пригласил молодого шефа американской контрразведки в Белый дом и сказал: «Джон, вы понимаете, что на предстоящих выборах нашу партию станут шельмовать? Даже те, кто хочет видеть Америку дестабилизированной. От вас во многом зависит, чтобы в стране сохранилось спокойствие. Все то, что произошло с Гардингом, Догерти и Фоллом, следствие заговора Коминтерна, не так ли? В разыгравшейся трагедии видна рука врага из Восточной Европы. Разве вам так уж трудно объяснить американцам истинные причины трагедии?» Через год Кулидж был переизбран на посту президента США. Страна, словно гигантский состав, катилась в пропасть. До того дня, который вошел в историю как «Черная пятница», оставалось 5 лет. Но те, кто мог видеть и чувствовать, видели и чувствовали надвижение краха. Однако предпринять ничего не могли. Власти, придержащие, не позволяли говорить об истинных причинах кризиса. Во всем, как всегда, винили красных и негров, Коминтерн и ГПУ. Поскольку негодование народа было нескрываемым, поскольку Белый дом впал в состояние паралича, никаких действий не предпринималось. Гувер начал тайно собирать досье на ближайшее окружение Кулиджа. Он понимал, что вскоре должен прийти тот, кто наведет порядок. К смене караула он готовился тайно, впрок и с оглядкой. Джон Гувер тасовал именно тех, на кого ставили в Уолл-стрите. Однако среди этой колоды претендентов пока еще не было имени Рузвельта. А когда тот пришел, сменив Герберта Гувера, просидевшего один президентский срок, и назвал кошку кошкой, и потребовал от ФБР борьбы с организованной преступностью, а не с мифической красной угрозой, Гувер понял: началось состязание, в котором победит тот, у кого крепче выдержка. Авторитет Рузвельта был так высок, что об открытой борьбе против него не могло быть и речи. Сейчас, весной 45-го, стало ясно: если он и дальше будет в Белом доме, то все те нормы морали, которым поклонялись Гувер и люди его круга, окажутся девальвированными. Настал час решений. Хорошо информированный человек значительно реже совершает ошибки. Борман имел все основания потребовать от Мюллера срочно доставить Штирлица. Радиограммы, зашифрованные особым кодом, сработанным специально для Верхней Австрии секретным отделом НСДАП, читались только помощником Бормана. С тех пор, как в Линце был депонирован музей фюрера, $1 миллиард как-никак, все сообщения, связанные с этим узлом, составлялись в Зальцбурге лично гауляйтером Айгрубером, а принимал их в Берлине штандартенфюрер Цандер, самый близкий человек рейхсляйтера. По неподтвержденным сведениям, час назад, сообщил Айгрубер, люди, близкие к Кальтенбруннеру, заняты переправкой и укрытием в горных курортах Альт, Аусзее, значительного количества золотых слитков. При этом верные члены НСДАП полагают, что именно в связи с этим просматривается цикличность передач вражеского радиста, сориентированного на Запад. Местное подразделение РСХА по-прежнему затягивает расследование, ссылаясь на особое мнение по этому делу, якобы существующее у портаагеноса Кальтенбруннера.
Более того, был зафиксирован интерес непосвященных к тем штольням, где укрыт музей фюрера. Эта информация легла на ту, которую только что прислал Борману заместитель начальника концлагеря по линии местного отделения НСДАП и не какого-нибудь лагеря, а того именно, где содержался Канарис. Он сообщил, что Кальтенбруннер бывал здесь трижды, уводил изменника с собой в лес, просил заварить для него настоящий кофе, был с ним демонстративно любезен. Поэтому заместитель начальника на свой страх и риск установил аппаратуру в ту комнату, где происходили кофепития. Расшифровывать запись не стал, а выслал ее в рейхсканцелярию с нарочным в пакете за сургучными печатями. Борман прослушал запись беседы Кальтенбруннера с Канарисом не без интереса. Ничего особенно тревожного в диалоге хитрой лисы и простодушного костолома с университетским образованием не было, но один пассаж заставил Бормана задуматься. На вопрос Канариса, какой себе представляет будущую работу Кальтенбруннер, тот со странным смешком заметил: «А вы думаете, что работа вообще возможна? Я мечтаю о том лишь, чтобы заполучить одно право — жить». Можно, конечно, было бы считать этот ответ конспираторским. Канарису нельзя верить ни на грамм. Рассказывать ему о планах работы по восстановлению и реорганизации идей национал-социализма в мире значило бы предать это будущее, ибо двуликий Янус умеет торговать. Он и с чертом может провести посредническую операцию. Однако, когда Кальтенбруннер вскользь заметил адмиралу, что первая информация, переданная ему Канарисом, далека от того, чтобы считаться по-настоящему интересной, тот возразил: «Ведь у нас был договор. Когда мы исчезнем, я смогу лично в вашем присутствии провести беседу с теми мультивратилами Латинской Америки, которые состоялись благодаря мне. Без меня у вас ничего не выйдет. Вы разведчик. Вы знаете, сколь ювелирна работа с теми, кого ты создал из ничего, а затем вывел к могуществу. Они перестали быть вашими агентами, вы отныне зависите от них, а не они от вас, ибо вы просите деньги в Министерстве финансов, а те выписывают любую сумму со своих бесконтрольных счетов». Мысль верная, но именно эту верную мысль Кальтенбруннер отчего-то не зафиксировал в своем первом и единственном отчете ему, Борману, хотя, как выяснилось, он встречался с Канарисом трижды. В машине Мюллер спросил Штирлица: «Вы звонили ему?» «Нет». Про то, что Борман во время последней встречи просил его отныне держать связь через Мюллера, Штирлиц говорить не стал. Стоит ли уступать позицию без боя? «Как вы думаете, чем вызван этот звонок?» — искренне недоумевая поинтересовался Мюллер. «Не знаю», — сухо ответил Штирлиц. «Я, во всяком случае, в работе с ним соблюдаю все те правила, которые мы с вами оговорили». О том, что радиограммы на Москву расшифрованы, знал только один Мюллер. Слежка за Штирлицем осуществлялась под прикрытием организации его же безопасности. После блистательно проведенной операции в Берне у штандартенфюрера слишком много могучих врагов. Группенфюрер и это аккуратно замотивировал при разговоре с Рейхслейтером. Операция по устранению Дагмар проведена старыми агентами Мюллера, его личной гвардией. В СХА никто об этом не знает. И уж, конечно, никто не догадывался про то, какую игру с Москвой затеял Мюллер, используя Штирлица в темную. Однако пока в мире царствует скрытая сила случая, пока существует сектор разностей, пока в одном с ним здании работают Кальтенбруннер и Шелленберг, удара можно ждать с любой стороны, и каким он будет, предугадать заранее невозможно. «Он мог узнать про ваш арест?» — продолжал спрашивать Мюллер, совершенно, впрочем, не нуждаясь в ответах Штирлица. Просто ему так было удобнее думать. Времени мало, надо проиграть все допустимые вероятия этого неожиданного вызова. Если Борман прикажет немедленно вывести этого паршивца Рубинау в Швейцарию, придется Штирлица перехватывать на дороге, сажать на конспиративную квартиру, ломать его и принуждать к игре с московским центром в открытую.
«Думаю, что нет», — ответил Штирлиц.
«А если ему сообщили из главного управления Крипо?» — спросил Мюллер и усмехнулся своему вопросу. Кто из криминальщиков решит обратиться к Рейхслейтеру, перепрыгивая через иерархические ступени? Ерунда, такое возможно где угодно, но только не в Германии. «Вы будете чувствовать меня во время беседы, Штирлиц. Сосредоточьтесь, постарайтесь настроиться на мою волну, это в ваших же интересах».
«Я готов, но если бы я знал то, что знаете вы, группенфюрер, меня может повести не туда.
Информированный человек никогда не совершит тех ошибок, которые совершают люди, лишенные знания. — Вы в деле, Штирлиц, я не умею предавать. Добрый, доверчивый гестапо Мюллер всегда страдал за свою доброту. У меня, во всяком случае, нет к вам никаких претензий. Мои подозрения живут во мне и умрут там, ибо лучше с умным потерять, чем с дураком найти.